Исава и Иакова. История того, как первородство измеряется не тем, кто родился первым, да, а тем, кто больше заслужил обетования. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Фуила Рамиянина из Месопотамии, сестру Лавана Рамиянина. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Да, снова, как в истории Авраама и Сары, да, повторяется вот это вот. История с неплодством, да, очень интересная, можно сказать, да, немножко парадоксально, да, поскольку в Ветхом Завете рождение детей воспринималось как благословение Божие, да, и, соответственно, неплодство воспринималось как кара Божия за какие-то тайные грехи. Но вместе с тем мы видим много благочестивых, да, семей, да, которые были долгое время неплодными. Да, и в итоге те дети, которые рождались, да, они такие вот долгожданные, вымоленные, да, они становились продолжателями традиции благочестия в семье. Два сына, да, двойня. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне сие? Пошла упросить Господа, и Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два разных народа произойдут из утробы твоей. Один народ делается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою свою запятую Исава, наречено ему имя Иаков. Исаак был 60 лет, когда они родились от Ревекки, да? То есть 20 лет они ждали рождения детей. Итак, два брата, близнеца, Исав и Иаков. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным, звероловством, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была ему по вкусу, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Эдом. Но Исаков сказал Исаву: продай мне теперь свое первородство. И Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову, и дал Иаков Исаву хлеба и кушни из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Очень такая интересная история. Да, с этим самым первородством и с этой самой продажей, которая у нас, по-моему, вошла в фразеологизм. Поговорку, да, продал за первородство, за чечевичную похлебку. Вот весьма интересная, да, история. С одной стороны, ну, кажется, как будто Яков тут вымогательством занимается, да, требует вот это вот первородство, совершенно, так сказать, не соразмерную, скажем так, цену за эту самую чечевичную похлебку, но с другой стороны, очень интересна реакция Исава, да, который так вот легко, да, этим первородством пренебрегает. Да, видимо, ну и дальнейшие события это тоже покажут. Основная проблема, да, основное различие между этими двумя братьями заключалось в понимании сути первородства. Да, для Исава, такого расчетливого прагматика, первородство это то, что принадлежит ему неотъемлемо, то, что не покупается и не продается, и никаким образом у него отняться не может. Да, это участие, наследование большей части имени отца, да, и так далее, и так далее. А для Иакова, да, первородство – это в первую очередь наследование тех духовных обетований, да, которые были даны Аврааму и Исааку. И поэтому, да, Иакову было так важно, да, заполучить эти самые духовные обетования. Ну, а что будет дальше, мы увидим чуть позже. История в 26 главе, два таких интересных эпизода. Да. Первый – это Исаак и Авимелех. Да, пришел Исаак в Геран, и повторилась история, которая произошла с его отцом Авраамом. Да. Царь геранский Авимелех увидел Ревеку, жену Исаака, она очень понравилась ему. Он чуть было не забрал ее к себе в гарем, но в итоге, так сказать, да, вернул к мужу и вдобавок еще и там накинул сверху немножко на богатство. Очень интересная, да, такая история, повторяющаяся. Да. Что же это за такой любвеобильный был Авимелех? Да, и как мы уже говорили, возможно, здесь имеется в виду не имя собственное, а титул. Да, это был, может быть, сын или даже внук того Авимелеха, который приставал к жене Авраама Саре. Вот. И вторая половина 26 главы посвящена спору Исаака с Авимелехом о колодцах. Да, как мы с вами говорили, колодцы на Ближнем Востоке. Стратегические пункты, очень такие важные точки, да, с пресной водой, и поэтому вокруг них здесь даже мы видим были определенные споры. Исаак даже был вынужден, да, уйти из Герара на юг, да, и здесь на границе пустыни Негев, да, основал вот это вот поселение Беэр-Шева, да, город, который существует до сих пор, да, центр археологических раскопок, очень интересное место на карте Святой Земли. В древности был одним из крупнейших городов Святой Земли. И самый конец 26 главы посвящен женитьбе Исава. Вырос уже у нас с вами Исав. Прошло много времени. И взял себе в жены Иугудифу, дочь Беэра Хитиянина, и Васимафу, дочь Елона Хитиянина. И были они в тягости Исааку и Ревеке. Вот здесь как раз Исав себя, так сказать, и проявил как человек, который, так сказать, пренебрегает теми традициями, которые заложены в его семье. Да.
Издалека то есть взял, да, получается?
Он их взял, как раз нет, Хитиянина. Хетов, то есть тех, кто той народности, которая, так сказать, вассальной зависимости от которой пребывали хронические племена. Ну, во-первых, дважды женился, а во-вторых, еще и на язычницах. Поэтому они, как здесь было сказано, да, были в тягости с Ахуревеки. В одной семье приходилось мириться с двумя язычницами. Ну и Исав таким образом показал, да, свое отношение к божествам. Да, жены и наплеменец отлично брать. Когда Исаак состарился и приступило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой, вот я состарился, не знаю ни о смерти моей, возьми теперь орудие твое, колчан твой, лук твой, и пойди в поле, налови мне дичь, приготовь мне кушни, какое люблю, принеси мне, чтобы и благословил тебя душа моя прежде, нежели я умру. Да, родительское благословение перед смертью, ему в иудейской среде такое особое отношение, да, считается, что оно определяет.
Извольте, можно?
Да. Считается, что оно определяет, так сказать, будущую жизнь человека. Это наши, это наши студенты, да, здесь?
Да.
Хорошо. Да, считается, что благословение продолжает.
Паша Чемнов там?
Не знаю.
Паша, ты тут? Ну пусть выйдет, выйдет.
Да, 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 есть, есть, есть. Мы уже говорим о 27 главе, о обманном присвоенном благословении. Да? Ревека и Яков, узнав о том, что вот сейчас должно произойти вот этого события, благословения Исаака и Исава, да, они прибегают к обману. Да. И Яков выдает себя за Исава и получает благословение.
На первенство украл.
Причем Яков слышит голос, то есть Исаак слышит голос Якова, да, хочет его ощупать, но, так сказать, руки его покрыты козьей кожей, да, и, соответственно, так сказать, обман удался. Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли, множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающий тебя проклят, и благословляющий тебя благословен. Такая вот, такое вот благословение. Вот, и когда Яков вышел от своего отца, тут же приходит Исав, возвратившийся с кушанием, с дичью. Вот, но, так сказать, было уже поздно. Да. И Исаак дает ему уже гораздо более скромное благословение. Вот от тука земли будет обитание твое, от росы небесной свыше. Ты будешь жить мечом твоим, будешь служить брату твоему. Будет же время, когда возвратишься и свергнешь иго его с луны твоей. Да, в истории дальнейшей библейской два народа, которые произведут от этих двух братьев, народ израильский и народ эдомский, да, будут соседями, да, и думея располагаться на юг Израиля, да, и отношения между этими двумя братьями, двумя братскими народами будут совсем не братскими. Да, вот эта вот затаенная обида для обиженного брата, она как-то так вот передастся, что ли, по наследству и сохранится среди их потомков, да, и, так сказать, отношения между этими двумя народностями будут очень сложными. Да, действительно, Идумея попадет в вассальную зависимость от Иудеи во времена царя Давида. Но после смерти Соломона, когда внутри самого еврейского царства начнутся, так сказать, нестроения, оно разделится на две неравные части, Идумея отделится и уже станет самостоятельным государством. Вот очень интересное сохранилось у нас с вами свидетельство о отношении Идумеев к иудеям в 136-м псалме, да, который повествует о разрушении Иерусалима вавилонянами, да, имени Господи сынов Едомовых в день Иерусалима, говорящих: разрушайте, разрушайте его до основания. Такое вот злорадство, да, отсутствие понимания, что они как бы следующие. Да. Ну и история этого народа, история Идумеев, заканчивается в римского владычества постепенно евреи ассимилировались, да, и как народность исчезли где-то в 2-3 веке нашей эры. Вот такая вот ситуация. Почему же Ревекка так поступает? Зачем она, собственно говоря, это сделала? Ну, понятно, она любила она больше, да? Все-таки любить это одно, а поставу делать это совсем другое.
А, поменяли.
Да, что же ее, так сказать, понудило это сделать? Судя по тому, что Исаак не стал менять вот это своего благословения, видимо, так сказать, он тоже как бы отчасти, ну, понимал, что это решение Ревекки, оно правильное в данной ситуации, да, поскольку действительно Иаков он больше, да, соответствовал тому образу мысли, образу действий, образу жизни, которому должен был соответствовать преемник, да, вот этих обетований. Однако, как мы увидим в дальнейшей жизни, да, никаких, скажем так, претензий на первородство, как на владение имуществом, на управление братом Иаков указывать не будет, да, он будет очень почтительно относиться к брату, называть его своим господином, но потом, когда он утихнет. Да. Он будет тоже скитаться, вынужден, да, жить там, в другой семье, гастарбайтером станет. Да, то есть вот желание получить первородство, желание, так сказать, стать наследником вот этих обетованное благо, оно сопряжено для него с определенными лишениями, трудностями, с определенными испытаниями жизненными, которых у него впереди будет много. Возненавидел Исаак Иакова за благословение, которое благословил его отец, и сказал: вот, приближаются дни плача по отце моем, я убью Иакова, брата моего, да, после смерти отца. Он решил это сделать. И тогда Ревекка решает, что нужно, пока не поздно, Иакова отослать куда-нибудь подальше. Ну, куда она может его отослать? Конечно же, к своему брату Лавану, да, чтобы он его принял. И вот Исаак благословляет Иакова, отправляет его к Лавану и заповедует: не бери себе жены и дочери Ханаана. Вот это вот такой лейтмотив, как обязательный такой вот обязательно такое вот условие, да, условие организации личной жизни. Да. Возьми себе жену оттуда из дочери Лавана, брата матери твоей, Бог же всемогущий благословит тебя. Вот. И отпустил Исаака Иакова и пошел на Месопотамию к Лавану, брату Ревекки, матери Иакова и Исава. Что же делает Исав? Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, да, не брать жены из дочерей хананских. Он понял, что да, здесь у меня вышел прокол. Ну и решил, что он, раз дочери хананский неугодный Исааку отцу, вот он пошел к Измаилу, брату, да, Исаака, и взял себе жену Махалаху, дочь Измаила, да, то есть еще третью жену. Таким образом решил там реабилитироваться в глазах отца, но понятно, что
третью жену по количеству или третью по счету?
Ну, по счету, да. У него две уже было.
Куда они делись?
Никуда не делись. Сверх жен. Значит, еще. Да.
Было добавок.
Ну, видимо, и сам было можно. Да, ну, примеров многоженства, по крайней мере, в семьях среди потомков Авраама мы не увидим, мы увидим только вот у Иакова сейчас, но там отдельная история. Да, Иаков бежит. Да, он вынужден бежать из собственного дома, получил на свою голову благословение, получил на свою голову первородство. Бежит куда-то в незнакомую страну, к незнакомым людям, пусть даже родственникам. Да, это хорошо было Елиезеру, он шел там с целым караваном подарков, Колымом. Да, Яков бежит без всего. Как его там примут, нужен ли он там будет, как его встретить, конечно, сказать, тяжело переживал он, наверное, вот в этом своем бегстве. И Господь в утешении ему и в укреплении его сил послал ему удивительное видение, которое мы читаем в конце 28 главы. Яков вышел из Версавии, из Бершева, да, и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семье твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал, и убоялся и сказал: как страшно сие место, это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». Да, вот это вот удивительное видение Иакова, таинственной лестницы, да, послужило ему укреплением, да, сил моральных, в первую очередь, да, что Господь с ним, да, несмотря на то, что он вынужден скитаться, вынужден бежать, да, Господь его сохранит. Да, в какой-то степени здесь Иаков призывается к той же вере, да, что и его дедушка Авраам, когда бежал в противоположную сторону, да, из Харана, землю обетованную, туда не знаю куда. И, кроме того, это удивительное видение лестницы Иакова святыми отцами трактуется как очень важный прообраз, да, прообраз Пресвятой Богородицы, по которой словно по лестнице Господь с небес вошел на землю, да, сошел на землю и стал человеком во всем подобном нам, кроме греха. Поэтому вот эта вот паремия, вот это чтение из 28 главы книги Бытия обычно мы слышим на Богородичные праздники, да, на всеночном день под Богородичный праздник. И произошло это в местечке Луз, да, возле города Луз. Затем, да, стало это место называться Бет-Эль или дом Вифир, дом Божий. Вот. Бершева, вот он лежит на север, да, Ран. Город Бет-Эль, Бефир, да, тоже вполне не существует. И в 29 главе описывается встреча Иакова с Рахилью и с Лаваном. Ну, приходит он в Харан и идет, конечно же, куда? К колодцу. Да? На поле колодец, 300 до мелкого скота, и он спрашивает: «Откуда вы из Харана? Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» И они сказали: «Знаем». И пока они говорили, пришла младшая дочь Лавана, Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла мелкий скот отца своего. Очень интересная и важная такая ремарочка. Да? Всей видимости, у Лавана не было сыновей, были только дочери, да, поэтому старшая дочь занималась тем, чем положено, дома по хозяйству, а младшая занималась, скажем так, мужским занятием, да, пасла скот. И, собственно говоря, он увидел ее, сказал ей, что он ее родственник, она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав об Иакове, сыне сестре своей, выбежал ему навстречу, обнял его, поцеловал, вел в дом свой. Да, думал, ну вот, сейчас еще золотых украшений тут подвели. Но нет, пришел человек ни с чем. Чего делать? Лаван, конечно, обрадовался. Ну, рабочие руки. Хоть еще один мужчина в семье появился, да? Да, и жил. У него Иаков целый месяц. И что же дальше делать? Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе. А у Лавана было две дочери, имя старшей Лия и младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, Рахиль была красивым станом и красивым лицом. Яков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать его за другого, кого живу у меня. И служил Яков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Да, очень интересная история.
Она двоюродная сестра его была?
Ну, получается, да. Лия слаба глазами, а Рахиль красиво станом и красиво лицом. Да, по поводу того, что же было такое с Лией, есть разные точки зрения. Кто-то считает, что это было что-то типа близорукости или косоглазия, а кто-то говорит наоборот, что вот Лия, она, у нее были обворожительные глаза, да, все остальное было такое посредственное, а вот у Рахили, так сказать, с фигурой повезло, да. С точки зрения еврейского текста, возможно, оба варианта прочли, как хотите, так понимаете. Да, но в любом случае Рахиль приглянулась Иакову, и 7 лет он, так сказать, колымил, да, зарабатывая себе жену. И когда прошло 7 лет, сказал Иаков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир, ну как положено. Свадьба на Востоке, это дело серьезное, дело святое, гуляем. Гуляют все, да, как у нас там народы Северного Кавказа где-то. Свадьба в деревне, гуляют все, столы.
Ну, значит, и тоже так гуляли, а?
Ну да, если ты там, значит, проходишь мимо, ничего не знаю, ты должен выйти за молодых. Да, вот. У нас, знаете, интересно, остался такой интересный рудимент в нашем таинстве венчания церковным. Да, у нас в конце венчания помещена молитва на снятие венцов на 8-й день. То есть вот 7 дней должен продолжаться брачный пир. В течение 7 дней молодые должны ходить в венцах. Ну, конечно, не в этих софлинских, металлических, а в венцах из цветов. Да? И только после, так сказать, окончания 7-го дня пира эти венцы снимаются, и они уже не жених и невеста, а муж и жена. Да, со всеми вытекающими последствиями. Да, это вот традиция, которая сохранилась и в том числе в наших чинопоследах. Сейчас, конечно, это все одним днем делается за 40 минут, но тем не менее, вот какая-то такая древняя традиция, да, она законсервировалась у нас в церковных чинопоследованиях. И вот тоже здесь был большой-большой пир. Вечером же, когда уже, видимо, Иакову было хорошо от выпитого вина, взял Лаван, дочь свою Лию, и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Ну, ему было, видимо, уже настолько хорошо, что он даже не понял, кто это. Вот утром же оказалось, что это Лия, вот нежданчик, да?
Какая Лия?
Сестра. Он думал, что Рахиль.
Он вместо Рахили отдал ему Лию. Ну, не перепутал, это же Лаван. Вот. Да, Иаков сказал Лавану, что это ты сделал со мной, не за Рахиль, я служил тебе, зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую дочь выдать прежде старшей. Молодец. Вовремя сообщил, вовремя сказал. Да? Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других.
Ого, 14 вот, лет чего
служил. Да, Лаван своего не потеряет. Да, очень интересно, иудейские комментаторы вслед за ним, святые отцы, рассуждают, что здесь Яков получил по заслугам. Как он обманул отца своего, да? Так поступили и с ним.
Так он же купил первородство, вот первую жену.
Он почувствовал себя в этой шкуре, да.
Получил.
Шкуре обманутого. Каково это, да? Ну и в итоге Яков так и сделал, окончил неделю это, а Лаван дал Рахиль, дочь свою ему жену, да? И служил у него еще 7 лет других. Ну, прекрасно, еще на 7 лет, так сказать, гастарбайтер у него тут имеется. Да. И такая вот интересная, да, возникла ситуация. Если мы нарисуем, Яков, Лия, Рахиль. Понятно, что
сказать... Четыре жены уже получается.
Нет, сначала подождите. Две другие это не жены. Две другие это не жены. Это потом мы дорисуем. Да. Они и Рахиль. Две жены. Да, но теща одна. А проблема в чем? Рахиль, он любил за нее, он 7 лет отбатрачил и готов был еще 7 лет отколымить, это не вопрос. Но Лия-то ему досталось как некий такой довесок. Неприятный, да, совершенно. Вот. И поэтому, видимо, с Лией отношения у него были более холодными. Вот. И вместе с тем Господь так удивительно устроил, что видя, что он любит Рахиль, но не любит Лию, да, Господь не послал Рахиле детей, Рахиле оставалось некоторое время неплодной, в то время как Лия родила Якову первенца. Да? Мы сразу говорим, да, девочки не в счет, только одна девочка здесь будет упомянута, но можно предположить, что девочек было больше, просто, так сказать, остальные остались где-то за зоной статистической погрешности. Итак, первого ребенка назвали приобретение Рувим.
А Иуда?
Иуда четвертый. Да. И дальше сказала она: Господь презрел на детство мое, дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала Лия опять и родила Якову второго сына и назвала его Господь услышал, Симеон. Сейчас между ними начнется соревнование, кто больше, у кого больше любит. Знаете, это же проблема полигамных браков, да? Кого-то всегда меньше любят, а кого-то больше. Потому что, конечно, так быть не должно, но что поделать, да?
Возможно любить больше или меньше, все равно, когда мужчина любит только одну женщину.
Ну вот, а вторая ему, как говорится, в довесок.
Детей рожает.
Да. И родила она еще одного сына и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. А почему у него было имя Левий? Левий. И четвертый сын Иуда. Так, а теперь-то я восхвалю Бога, да, хвала Господня, Иуда. Вот, увидела Рахиль, что она не рожает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову: дай мне детей, если не так, то я умираю. Очень интересное какое заявление. Ну да, понятно, что начинается такое не совсем здоровое соревнование. Яков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Она сказала: вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, дабы я имела детей от нее. Да? То есть те дети, которые родятся от Валы, они юридически дети Рахили.
Суррогатная мама, что ли?
Ну, не совсем.
Еще в те времена.
Да, но помните историю с Сарой и Агарой? Из той же оперы, да. Да, и соответственно, на свет появляются еще два ребенка. Да. Дан и Нефалим.
Ого, шесть. Шесть детей.
Но это еще не все. Теперь Лия обиделась. Она сказала, а что, так можно было?
И что?
Да, служанка. Служанка. Служанка Лии Зелфа. Да. И рождаются два ребенка по имени Гаф и Асир. Да, все верно. Гаф и Асир.
Какой-то важный момент, раз мы детей считаем, да?
Да.
Это на племена разделятся.
Ну так это 12 колен Израилева. Конечно, 12 сыновей Иакова, 12 колен Израилева. Конечно. Да, буду проявлять. Иаков, он же Израиль, чуть позже. Да, Гад Асир, но еще Завулон и Иссахар у нас остались. Так, Завулон и Иссахар. Да, Завулон и Иссахар это сюда. 9-10.
Пусть она еще сама говорит.
Да.
Молодец.
Как
Галим. Да, здесь у нас Иосиф.
Нет. Она сама родила?
Да, она сама родила. И потом еще будет Вениамин, но он будет чуть позже. Он родится уже, когда Иаков вернется в землю обетованную. Мы его сюда сразу запишем для Вениамина, да, самоутешения. Для... Ну да, ну и еще вот сюда запишите Дина, девочка. Она одна упоминается в связи с тем, что там... Потом будет не очень приятная ситуация с ней. Да, с хорошими делами, как говорится, прославиться нельзя. Ну, где-то тут наверняка были еще девочки, да, которые...
Не в счет, да?
Были, да, вне вот этой статистической погрешности.
А Иосиф в плен придадут?
Семья. Это будет чуть позже. Пока еще все вместе. Вот, без Вениамина. Он, это все дело происходит.
Сколько же ему лет было?
В...
Когда он пришел к нему.
То есть вот без Вениамина он пробыл в Лавана 20 лет. То есть он 7 лет до свадьбы, 7 лет после свадьбы, еще 6 лет за, так сказать, имущество. Да, Лаван, он молодец. Да, 20 лет он там поработал. Ну, понимаете, Якову нужно было, что называется, залечь на дно, пока утихомирится Исав. Да, ему нужно было выждать время. Вот, поэтому он его, так сказать, выжидал.
Чтобы убить его, получается, да?
Да. И что происходит, да? Вот Иосиф у него родился, вся вот эта семья большая появилась, и настала новая проблема. Да? Семья большая, а имущества у него нет. Что делать? И они с Лаваном приходят к такой сделке. Вот. Еще 6 лет ты у меня работаешь, а потом мы делим скот. Да? Он занимается чем? Он пасет скот. Значит, делят они скот по принципу однородности и неоднородности цвета. Да? Те козочки и те ягнята, которые одноцветные, они лавановые, те козочки и ягнята, которые с крапинками, они, соответственно, Иаков. Ну и 6 лет Иаков занимается прикладной селекцией. Тут можно почитать, там разные прутья с надрезками, водопои, корыто. В общем, занимается он селекцией так, что постепенно большая часть этого стада становится... становятся пестреньким. Да. В общем, как этого аббата звали средневекового, который с горохом развлекался этим. Один к трем, один к одним к трем. Как
потом...
Мендель? Да, вот, короче, законы Менделя были уже известны Якову.
А зачем тогда этот, как его, Лаван держал Якова, если у него вон стоит 12?
Это ну, так понимаете, ему 12 сыновей, ему же нужно какое-то имущество, он же пришел к нему Бог Косаков, да, ну, он да, же не может он просто так уйти ни с чем. Ему нужна какая-то может, финансовая подушка, выражаясь современным языком.
Наследник, так тоже, и Лаван, он же дед.
Получается, так и его...
Внук,
помощники.
Ну, как бы, в общем, он решил, что зачем выделить, когда можно...
Столько рабов.
Работать, да, зачем? Бесплатная рабочая сила тут живет, пусть живет еще.
Лаван писать.
Вот. И, в общем, за 6 лет вот этой вот плодотворной селекции большая часть стада лавана оказалась в Кратеньку. Да. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. Лаван понял, что где-то Иаков его надул. Хорошо. Причем надул.
Еврей включил.
Да. И, видимо, так сказать, отношения у них начали накаляться. И в какой-то момент Господь говорит Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, я буду с тобою. И Иаков ждет благополучного времени, когда можно по-тихому будет.
Вернуть все, да, обратно, внуков,
да, жен. Вернуться обратно, да. Время такое благоприятное наступает, когда начинается время стрижки овец. Да, это особое такое время, да. Лаван занимается своим скотом, 3 дня находится в поле с этими самыми овцами, его дома нет, и Яков по-тихому собирает манаточки и бочком-бочком огородами.
Как же он без денег, без ничего, тоже дал ему еще, то собирает вещи и быстренько снова.
Да-да-да.
Что же он без денег таки ушел?
Ну, вот этот вот скот-то тоже движимое имущество. Вот. И в итоге он бежит. Однако Лаван его догоняет.
И стрижет его.
Начинается. Да. Начинается все дело с чего? Рахиль зачем-то забрала у Лавана идолов домашних, башков. Да. Есть несколько теорий, зачем они ей понадобились. Понятно, что она не собиралась заниматься домопоклонством, так сказать. В земле обетованные. Видимо, либо она хотела Лавана отвратить от этого поклонства, либо она не хотела, чтобы он банально на них какую-то там порчу с глаз что-то навел.
А вот я слышала, что у них вроде как у кого башки, тот имеет право на имущество. Тут по радио Вера.
А, ну возможно и такое. Но в любом случае, да, она стрелила у него еще из башков этих. Да, и Лаван, видимо, больше всего обиделся из этих башков. Догнал Иакова, что ты так сделал, где мои башки? Яков ни сном, ни духом говорит, ты что, я ничего не брал, зачем мне твои башки, я что, я лишний, что ли, башкам служить не так хорошо. Вот, говорит, у кого найдешь, разбирайся, учиняй самосуд, не проблема. Ну,
ужин пришел.
Да, Рахиль, она молодец, она, ну, женщина, ну как, у них же, как это, никаких прав нету, никаких преимуществ нет, но все-таки они умеют закручивать. Сложная ситуация. Она посреди своего шатра села, значит, прямо башку в противоположность, села на седло и говорит: извини, папа, у меня эти дни, меня трогать нельзя, двигать с места меня нельзя, все, ничего не знаю. Но он обошел, обыскал, не нашел этих башков. В итоге вот Иакова ночью прилетела за надуманное обвинение, и в итоге они с Лаваном...
И тут поссорились, короче.
Ну, они не то чтобы поссорились, они такой воинственный нейтралитет, я бы сказал. Они установили особый такой какой-то памятный знак, камень, да, мицпул, да, что вот я вот сюда не захожу, а ты сюда не захожу.
Жесть.
И все, остаемся друзьями.
Старший брат, мама, еще кто будет.
Да. И, в общем, так вот они и разошлись. Так вот они и разошлись. Не совсем мирно, но все-таки разошлись. И дальше, ну а дальше что? Яков идет в землю обетованную, где ему предстоит встретиться с Исавом. Конечно, прошло 20 лет, но кто его знает?
Не как? Туда, не туда, там его не любят.
Да, как его там этот Исав примет. Да? И Яков посылает вперед себя гонцов, задобрить своего брата. Подарочки ему высылает. Да. Да. Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Яков. Такое вот подчеркнутое отношение, что я тут ни на что не претендую. Я живу у Лавана, прожил до ныне, есть у меня воды, если мелкий скот и рабы и рабыни. И я послал известить о себе господина моего Исаву, чтобы приобрести рабу ну, благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу к тебе, и с ним еще 400 человек.
Пир устроит, да.
Понятно, что, да, с самыми добрыми намерениями, по-видимому, идут эти 400 человек. Понятно, что, так сказать, готовится какая-то большая провокация. Да, как там?
Это батюшка так может действовать.
Ну а как по-другому, да? Как там свадьба в Оленьевке? Да? Чувствую, мы на грани определенного шухера, да? Что делать? Иаков, он проявляет чудеса стратегии. Он разделяет все свое имущество, которое имеет, на несколько отрядов. Причем жены детей ставят в самый конец, что если Исав вдруг, так сказать, нападет, заберет какую-то часть, значит, жены и дети не пострадают. Да.
Боялся.
Он очень испугался, смутился, да, разделил их на несколько частей, да. Если Исав нападет на один стан и побьет его, остальные станы может спасти.
Слушайте, уже один выдвигался с женами, откуда стан взял.
Ну как, вместе с ним
рабы.
Две жены, две наложницы, какие-то еще слуги, которые это все сопровождают. Нет.
Две жены, две
наложницы. Да. Но в любом случае молится Иаков. Да, чтобы Господь его, так сказать, спас, огородил, да, чтобы, так сказать, встреча с братом, как некая необходимость, хочешь не хочешь, но нужно, чтобы она, по крайней мере, прошла без каких-то серьезных жертв и потрясений. Да, в итоге он решает Исава послать еще немножко. Там 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, вот так, понемножку послать, чтобы задобрить, да. Вот. И
400 человек кормить надо же.
Сам он, конечно же, очень сильно переживает, и ночью, накануне встречи с Исавом, с ним происходит некое совершенно удивительное события, да. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся, и сказал ему: отпусти меня. Его зашла заря. Яков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал ему: отныне будет тебе имя не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря: скажи мне имя твое. И он сказал: что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков место тому имя Пенуэл, ибо говорил: я видел Бога лицом к лицу, сохранилась душа моя. Да? Пенуэл – это дословно лицо Божие. И зашло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Да? Вот такое вот удивительное, интересное, совершенно уникальное событие. Да? Вот
он же с Богом дрался?
Это вот что? Таинственного борения.
Лицо Божие какое-то.
Да, ну вот некто
богоборец, да, такой?
Да, и получает он такое вот имя, Исраэл, да, борющийся с Богом, которое по другому толкованию можно также прочитать как видящий Бога, да, боговидец и богоборец. Да, на память об этом удивительном событии, да, у него остается хромота. Да, что это действительно событие, так сказать, реальное, какое-то сонное видение с ним было. Ну да, ну вот это вот какое-то борение было, видимо, якобы необходимо для того, чтобы
убериться. Не едят жилу.
Да. Ну, жилы, не едят жилы, которые в составе бедра. Ну, вот, той самой жилы, которая оказалась повреждена.
Нет.
Да. В составе бедра Иакова.
Усилие в этом.
И да, вот эта вот встреча с этим таинственным неким, да, должна была Иакову придать силы для дальнейшей встречи с Иаковом и дальнейших событий, которые произойдут здесь, в земле обетованной. И, кроме того, да, перемена имени, мы с вами говорили, это указание на особую миссию.
Это как Авраам тоже самое, да?
Как Авраам, да. Потому что именно Иаков, Израиль, да, становится родоначальником, непосредственно родоначальником народа израильского. Угу. И да, Иаков спрашивает об имени, да, Божьем. Да, каково тебе имя, на что Господь ему да не отвечает, да, что тебе, что в имени тебе мое. Да. Очень интересно, да, в связи с тем, что имя Божие будет открыто Моисею на горе Синай, исход 3.14, уже скоро. Мы с вами с этим текстом познакомимся и поговорим об имени Божьем и вообще об именах Божьих, вообще о том, может ли у Бога, быть имя. Весьма, весьма интересно.
Триллер.
И 33 глава, встреча Иакова с Исавом. Взглянул Иаков и увидел, вот идет Исав, брат его, с ним 400 человек. Родили Иаков детей Лии, Рахили, двух служанок, поставил служанок и детей впереди. Лию с ее детьми за ними, а Рахиль с Вениамином, с Иосифом совсем сзади, да, чтобы сказать, меньше всего она пострадала в случае чего, поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Но в итоге, все-таки, видимо, увидев своего брата, Исав что-то у него внутри дрогнуло, да, какие-то чувства братские проснулись. Побежал Исав к нему навстречу, обнял его, пал на шею, его целовал его, и оба они плакали. И как-то, в общем, так вот вроде как немножко потеплее стало, но Иаков все равно опасается Исава, и когда тут предлагает ему, давай пойдем, мои люди с вами пойдут, они вам покажут дорогу. Вот, Иаков говорит, извини, брат, но у меня скот вот-вот разродится, и женщины не так быстро идут, мы как-нибудь сами пойдем потихонечку, идите. Все-таки как-то вот они расстались с друзьями, но при этом какая-то все-таки холодок, конечно, в их отношениях до конца жизни существовал. И дальше Иаков приходит вместо Сихем, да, ему необходимо было где-то поселиться. Сихем, да, место, один из тоже древних городов, почти в самом центре Святой Земли. Так, где он у нас? Сихем. Вот гора Горизим, вот он, да, вот гора Горизим. Низковатый, да, ну, почти в центре Святой Земли. Там он выкапывает колодец, тот самый знаменитый колодец Иакова, возле которого Господь будет беседовать с самарянкой. Да? Колодец, слово говоря, существует до сих пор.
А храм есть на Горизиме? Ведь самаряне же, по-моему, построили храм
там. Есть руины храма, и даже они там приносят жертвоприношения, в отличие от евреев, которые храмовый культ он невозможен по понятным причинам. В этом смысле самаряне даже немножко выигрывают. Да, у них есть. Все есть. И в этой городе Сихем он поселяется, да, при этом он представляет себе, да, пришли куча скота, большая семья, с ними там еще слуги и рабы. Да. Он покупает часть поля у Емора, царя вот этого города Сихем, за 100 монет, ставит там жертвенник. Ну, монет здесь, скорее всего, не точный перевод, это, скорее всего, 100 маленьких слитков. Монет в нашем понимании их в то время еще не существовало. Ну и дальше происходит очень неприятная история. Да, 34 глава описывает, да, историю Дины, которая немножко проявила самостоятельность, когда это было не нужно, пошла посмотреть город, познакомилась с местными девчонками.
Да. А это кто Дина?
Это дочка.
Дина, дочка.
Дина.
И увидел ее Сихем, сын Емора, князя земли, то есть, да, сын царя города Сихем, одноименный Димон, да? И в итоге он ее изнасиловал. Закончилось это все весьма весьма печально. Да, и что делать дальше в этой ситуации? Да, это Древний Ближний Восток, там правила строгие. Да, эту девушку больше замуж никто не возьмет. И Сихем просит Емора, своего отца, чтобы тот пошел, переговорил с Раковым, он выпросил Дину себе в жены. Однако, да, такое... Понятно, что такой инцидент, он очень болезненный, очень щепетильный. Да, требовался какой-то такой вот аккуратный подход. Вот, и Емор решил, так сказать, проявить такой жест такой миротворческий. Да. Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери вашей, дайте же ее в жену ему. Породитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наши дочерей берите себе за сыновей ваших, и живите с нами, земля сия пространна перед вами, живите, промышляйте на ней и приобретайте ее во владение. Вот, но что делать? Да? Яков говорит, мы не можем брать в жены и отдавать свои дочери в жены людям из не нашего народа, людям не нашей веры. Обязательным условием вот такого вот породнения необходимо вступление в завет с Богом, обрезание. И после некого раздумия Емор соглашается вступить в завет с Богом. Соглашается на обрезание, соглашается на...
Сам и сын свой.
Всех.
Всего города. Да. Но этим решают воспользоваться братья Дины, Симеон и Леви, которым, конечно же, весьма и весьма обидно за свою сестру. Месть, как говорится, блюдо, которое подают холодным. И в то время, когда все жители, все мужское население города Сихема находилось в состоянии, скажем так, немощи, болезненном, да, в связи с обрезанием, они просто перерезали все мужское население, да, а город подожгли. Вот такая вот была, да, ситуация. Конечно же, это было совершенно, был совершенно недальновидный поступок. Яков сразу сказал, что же вы сделали, да. Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей всей земли, для хананеев и перезеев. У меня людей мало, соберутся они против меня, поразят меня, и истреблен я буду, и дом мой. Да? Пришел тут какой-то, непонятно откуда, из Месопотамии, вырезал целый город. Да, понятно, что это...
Сначала обрезал, да?
А потом вырезал. Понятно, что окружающие города тоже решат, что с ними могут поступить точно так же. В лучшем случае его просто выгонят куда-нибудь, да? И в итоге Яков был вынужден сняться с места, двинуться на юг, да, в Вифиле. Ну, потому что нельзя было оставаться, потому что понятно, что это сказать. Осадочек остался у соседей, да, нужно было срочно куда-то деваться. Тем более у него Рахиль на сносях вот-вот родит. Еще одного последнего. У Дина все, Дина.
А что, осталось там?
Ну, осталось в его семье, а куда надеюсь? Там-то никого не осталось. До старости. До старости, да. И в итоге Яков приходит в город Вифиль, тот самый, где лестница ему, и так Господь повторяет ему свое обетование. Отправились они из Вифили еще на юг, и в это время пришло время Рахиля родить. Ну и в таких, конечно, стрессовых, в такой стрессовой ситуации. Роды ее были очень трудны. Вот. И Рубина по дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Яков поставил над гробом ее памятник и отправился дальше на юг. Да, сейчас место погребения Рахили, да, это такое почитаемое для иудеев место. Очень интересно, поскольку Вифлеем находится в палестинской автономии, то вот гробница Рахили — это такой анклав. Со стороны палестинской автономии мы когда проезжали, это пятиметровый бетонный забор, вот, почти полностью там узенький коридор со стороны Израиля проходит. И вот полностью все огорожено. Ну, вот. Но посетить гробницу Рахили христианам сейчас невозможно, потому что там очень ультраортодоксальная иудейская такая община, да, которая, так сказать, хорошенько поколотит всех тех, кто захочет это место.
Чего христианцы не сильно любят?
Ну, там, на Востоке, там много кого любят. Там все сложно. Вот. Ну и в конце 35 главы грех Рувима. Рувим, старший брат, да, во время пребывания Израиля в той стране, пошел и переспал с Валую, наложницей отца своего. Совсем?
Что за вообще?
Ну, логика здесь какая? Рувим старший сын. И после смерти отца к нему переходит все.
А, и благословение он тоже первый получает, да?
Ну, потом узнаем, что будет благословение. Да, но по логике, после смерти Якова, все его имение, в том числе и наложницы, перейдут Рувиму. Рувим просто немножечко не дотерпел, не подождал, поспешил. И, конечно же, Израиль, то есть Яков, принял эту весть с огорчением. Вот такая вот.
А это до Содома и Гоморры?
Уже после. Уже нет этого города уже.
Да, в 19-20 главах, да. Вот такая вот интересная история.
Да, значит, триллер.
По истории Иосифа, ну, поскольку Яков участвовал в всей вот этой общей это уже можно сказать как предыстория к истории Иосифа, да, история семьи Якова. В 90-е годы очень хороший фильм сделали, можно посмотреть. Совместный
документальный?
Германия, Италия,
документальный?
Нет,
художественный.
Художественный. Причем Иосиф прекрасный называется. Ну, про историю Иосифа. И чем мне нравится, что они его сделали очень подвижным.
А там нет.
Буквально можно открыть и все пробить.
Это нет там этого противоречия какого-то какого-то.
Ну, там есть один вот этот эпизод с Диной, им нужно было ввести семью Якова в город, дескать, Сихем пригласил их на местный языческий праздник. Ну, понятно, что это было невозможно, да? Вот. Но все остальное, то, что касается Египта, там вообще там очень серьезные египтологи все консультировали, там вплоть до складок на одежду все идеально сделано. Просто вот окунуться в этот колорит, так сказать, Ближнего Востока трех 1800 лет назад, как это все происходило, как, чем жили люди, как вот это все.
Я думаю, что он Иосифа благословил, скорее
всего,
да?
Нет.
Вы сыграли Рахиле,
нет?
Нет.
Вениамин.
Нет.
Иуда. Четвертый сын.
А, Иуда.
А, Иуда. Лев скорее на Иудина, Господь наш, Христос, конечно. Да, ну вот Симеон, Леви и Рувим, понятно уже, чем прошлафились.
Да.
Сразу прям, да?
Поэтому
и...
Да, ну вот, давайте на этом мы с вами пока завершим нашу очередную стекло. Вот, так что можно посмотреть. А может быть даже у меня же есть ваш, может быть даже если ссылочку на YouTube найду, раз ссылочку кину. Интересно на самом деле просто посмотреть. И ну, у нас есть рассылка по электронной почте. Правда, я вас еще не включил, каюсь, не успел. Да. Разных мероприятий, изменение расписания занятий и всего такого прочего. У нас, кстати, теперь по понедельникам немножко тоже расписание переиграется.
А у вас вообще что-то все переиграло?
Ну, потому что второй курс переехал на понедельник, и там получилось...
А у нас будет вместе с ними,
наверное? Да. Нет, у вас не вместе, у вас параллельно, но в один
параллельно.
День.
А, параллельно? То есть мы не
там...
будем с ними
сидеть? Нет, ни в коем случае нет. Там будет у вас Первый отец Никита, второй отец Леонид.
Но он нас уже поменялся, мы так уже занимаемся.
А, так оно уже и есть, да?
Может, второй...
Значит, оно так. Давайте.
Преснобоженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без зрения Бога Слова рушую, сущую Богородицу Тебя величаем.